Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги святителя Василия Великого «Беседы на псалмы», рассказ протоиерея Ильи Шапира о святых мучениках Инне, Пинне и Римме. Далее из архива нашей радиопрограммы в рубрике Александры Никифоровой «Тихая моя Родина» беседа с епископом Южно-Сахалинским Даниилом и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Святитель Василий Великий. Беседы на псалмы. Блаженни кротцы, где же нам научиться кротости? Научитесь от меня, говорит Господь, я как кроток есмь и смирен сердцем. Блаженни миротворцы, кто же научит нас благом мира? Сам миротворец, творяй мир и примиряющий оба во единого нового человека, умиротворивый кровью креста своего, аще земная, аще ли небесная. Блаженни нищие, сам он обнищал и умалил себе в зраке раба, да мы все от исполнения его приимем и благодать возблагодать. Итак, если кто, водимый святым и человеколюбивым духом, не мечтая о самом себе, но уничтожая себя, чтобы возвысить других, возопиет духом и спрашивая чего-либо великого, и не произнесет ничего недостойного и низкого, выражающего искание земного и мирского, то вопль сего просящего услышан будет Господом. А какой же конец услышания? Тот, что избавиться от всех скорбей неуязвленным, неизнемогшим, не поработившимся мудрованием плоти. Каким же образом избавляется нищий? Ополчится ангел Господень окрест боящихся его и избавит их. Сим пророк объяснил, кого называет нищим, именно того, кто боится Господа. Посему боящийся стоит еще на степени раба, а усовершившийся любовью достиг уже достоинства сына. Раб именуется и нищим, потому что не имеет ничего собственного, а сын уже богат и потому, что он наследник отеческих благ. Итак, ополчится ангел Господень окрест боящихся его. Ангел не отступит от всех уверовавших в Господа, если только не отгоним его сами худыми делами. Ибо как пчел отгоняет дым и голубей смрад, так и хранителя нашей жизни ангела отдаляет многоплачевный и смердящий грех. Если имеешь в душе дела, достойные ангельского хранения, и обитает в тебе ум, обогащенный умозрениями истины, то по богатству неоцененных дел добродетели Бог необходимо приставит к тебе стражей и хранителей и оградит тебя охранением ангелов. Смотри же, какова природа ангелов? Один ангел равняется целому воинству и многочисленному ополчению. Итак, в величии твоего хранителя Господь дарует тебе ополчение, а в крепости ангела как бы ограждает тебя отсюда его защитою. Ибо сие значит окрест. Городские стены, вокруг облегая город, отвсюду отражают вражеские нападения, так и ангел служит стеною спереди, охраняет сзади и с обеих сторон, ничего не оставляет неприкрытым. Посему-то падет от страны твоя тысяча, и тьма десную тебе, тебе же не приближится удар кого-либо из врагов, яко ангелам своим заповесть о тебе. Вкусите и видите, яко благ Господь. Многократно замечали мы, что душевные силы именуются подобоименно с внешними членами. Поскольку же Господь наш есть истинный хлеб, и плоть его истинная брашна, то необходимо, чтобы наслаждение весельем хлеба произведено было в нас через духовное вкушение. Как свойство меда не столько словом, сколько самим чувством вкуса может быть объяснено неизведывавшим меда, так и доброта небесного слова не может быть ясно передана в учении, если по долговременном изведании учений истины невозможным собственным опытом постигнуть благость Господню. «Вкусите, — сказал, — а не насытьтесь, потому что ныне разумеем отчасти, видим истину зерцалом в гадании, но придет время, когда нынешний залог, сие вкушение благодати, обратится для нас в совершенство наслаждения». Как страждущее желудком и чувствующее отвращение к пище, от всего расстройства лечится у врачей, которые с помощью приготовленной особенным способом пищи возбуждают к ней позыв, и когда чувство всеми искусственными снедями раздражено, позыв на пищу час от часа более увеличивается, так и в слове истины самое испытание, говорит пророк, будет непрестанно призывать вас к ненасыщаемому вожделению. «Посему вкусите, — говорит он, — да будете блаженней, как алчущие и жаждущие правды».
Избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святые мученики Инна, Пинна и Римма. Первые русские святые, мученики Инна, Пинна и Римма, жившие в первом веке, были учениками святого апостола Андрея. Родом они были из северной земли Великой Скифии, то есть они ильменские славяне-русы. Инна, Пинна и Римма были крещены апостолом Андреем, рукоположены в священники и направлены для укрепления веры и утверждения благочестия среди греков и инородцев, проживающих в Босфорском царстве. По пути в Таврию они везде проповедовали христианскую веру и крестили народ. По приказу херсонесского князя-язычника за христианскую проповедь они были схвачены и преданы страшной казни. В западной церковной агиографической традиции сохранилось свидетельство Вакта Санкторум Иакова Ворогинского об их мученической кончине. Они претерпели мученичество в некой северной провинции, где были схвачены варварами, идолопоклонниками и приведены к правителю. Тот повелел, чтобы исповедники Христовы погибли от холода. Мученики были привязаны к прямым и твердым бревнам, установленным посреди потока, И хотя стояло ветреное и холодное время года, и твердую гладь воды сковал мороз, они оставались неподвижны, пока не достигли предела земной жизни, предав свои блаженные души в руки Божии. Так святые предали свои праведные души Богу, сохранив залог веры и любви Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, прославив Его своим мученическим подвигом. Христиане тайно погребли тела угодников Божиих. Когда в городе наступило благоприятное время для христиан, епископ Гетца, управляющий местной епархией, обрел святые мощи и положил их в раки соборного храма города. Спустя 7 лет мученики явились епископу и повелели ему перенести их святые мощи в сухую пристань, место, именуемое Аликс. Ныне это место называется Алушта. В архиве Симферополя сохранился документ под названием «Всем священникам Симферопольской и Крымской епархии». «Прошу вас, отцы всечестные, поминать на отпустах литургии, вечерней и утренней, святых мучеников Инну, Пинну, Римму, ибо их надо считать крымскими святыми. Это очень древние мученики». Этот документ подписан 30 октября 1950 года святителем Лукой Войно-Ясенецким, архиепископом Симферопольским и Крымским. Сейчас возле Алуштинского храма во имя всех крымских святых возведена часовня святых мучеников Инны Пинны Риммы, где помещена на стене редкая икона с их святыми образами. Краткое, как будто, и содержащее мало сведений жития первых на исторической территории Руси мучеников, дополняется, однако, важным свидетельством их ревностного почитания святителем Лукой Войно-Ясенецким. Так и всегда нас почитание новых святых возводит к почитанию древних, ибо в таком почитании драгоценный образ вдохновения древними новых. Мы же воспоминаем и тех, и других, ибо святыми не рождаются, как правило, а становятся. Через жертвенный подвиг служения, через деятельную борьбу с греховными страстями и возрастание духовное, даже до величайшего из подвигов — мученического.
В эфире программа «Благовещение».
Здесь встает русское солнце и служится первая воскресная литургия. Сегодня о единственной в Русской Православной Церкви островной епархии рассказывает ее правящий архиерей, епископ Южно-Сахалинский и Курильский Даниил.
Во-первых, это территориальная отдаленность, плюс затруднительность передвижения. Есть приход, на который я 3 раза делал попытки и ни разу не смог попасть. Это Северные Курилы, Парамушир, остров такой есть, де-факто и де-юре. Он де-факто, это в моей юрисдикции, вот, но он рядом с Камчаткой. И в советские времена было транспортное сообщение с Камчаткой, сейчас у нас нет прямого транспортного сообщения. Получается, для того, чтобы попасть на этот приход, я должен полететь вначале в Хабаровск на самолете. Ан-24, если у нас, то он летит около 2 часов, 2 часа полет. Потом нужно купить билет и лететь еще 3 часа до Камчатки с Хабаровска. Или такой же путь делать с Владивостока. А потом уже там раз в неделю, если есть хорошая погода, то летает вертолет на этот остров Парамушир, где у меня 2500 жителей, где есть священнослужители и где есть деревянный храмик. Специфика нашей епархии – то, что острова никогда не были самостоятельной епархией. Поэтому только в 1993 году учреждена была епархия. И поэтому трудности какие? Не осталось ни одного, даже разрушенного храма у нас нету. Полуразрушенный, точнее, храм. У нас ничего нет. У нас было где-то 10 храмов каторжных при царе-батюшке. Они были деревянные, они все были уничтожены. На острове, на самом большом острове, да. Но я говорю про острова наши. И поэтому никаких святынь тоже не осталось. И наши люди обделены. Ведь мы видим из первых страниц Библии, что произошло в результате того, что человек увидел. Увидел, пока Ефрем Сирин пишет, Ева не посмотрела на этот плод, она не была им пленена. То, что она слушала одно, а вот как она взглянула, и все. И человек полностью поддался вот этому искушению. Почему в народе говорят, лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать? И когда мы привозим сюда, там, делегацию я свою привожу, отдельно люди приходят, заходят вот Троице-Сергиеву Лавру, зашли, Троицкий собор, я показываю, говорю, вот это иконостас написал Андрей Рублев. То мне мои говорят, сахалинцы, а где табличка? А вот, говорю, вот эту паникодила, ее принес Иоанн Грозный из Ливонского похода и подарил Лавру. А где тоже табличка? А ее никто тут не утащит? Я говорю, так, ну о чем вы говорите? То есть вот наш народ, он действительно в чем-то диковатый. Не весь, я имею в виду тот, который не выезжает, который не знает о своей истории, он не видел экспонатов. Поэтому, когда он видит, приезжает тут человек и смотрит на настоящие иконы, не на репродукции, а смотрит на настоящие храмы, благолепие, монастыри и жизнь монахов, то люди меняются и преображаются. А так как большинство не может себе это позволить, то у нас процесс идет медленнее, чем процесс в тех регионах, где все это имеется. Поэтому, говорю, вот эти наши недостатки. Огромные цены, огромные расстояния и то, что нет рабочих мест. У нас же даже нет кирпичного завода, и не было его никогда, еще устроится. Профессиональный состав – это рыбаки, а национальный состав – это русскоязычное население в своем. Военные, понятно, есть, но их становится все меньше и меньше. Раньше была армия, потом был корпус, а теперь сейчас осталась 1 дивизия. И военные, конечно же, есть разные. Есть Дагестана. Почему, говорю, мы сейчас активно работаем с военными, хотя это работа, которая не видна. То есть ты сеешь, а пожинать будет совершенно другой. Человек, 2 года отслужив, уедет, и он придет в какой-то храм, и батюшка будет рад, что у него пополняется храм за счет молодых людей, а мы только сеем. Ну, так, наверное, и было всегда. Выращивает Бог, не случайно Иоанн Златоуст сравнивает именно труд священнослужителя с трудом земледельца. То есть, если человеку, который никогда не занимался земледелием, показать, как идет сеятель сеять семя, то он скажет, он ненормально, он с таким трудом получил этот урожай, он ее снова кидает в землю и ждет еще, смотрит на небо, когда же пойдет быстрее дождь, чтобы это зерно быстрее разложилось, умерло, а такое-то ненормальность. Вот так же и мы сеем и не знаем, сколько взойдет. Ведь помните, как в притче, притча о сеятеле? Из 4 только 1 взошло. И для нас самое главное все-таки, вот когда я был в Лавре, то я по-другому смотрел на церковь, на наше общество. Я думал, что достаточно хорошей проповеди, и вот народ пойдет в храмы. А теперь я вижу, что это, во-первых, недостаточно. Кроме слов, должны быть еще и образы. Часто один музей икон, Третьяковская галерея, может сделать больше, чем проповедник. И во всяком случае не меньше. Или один монастырь, где-то в нашей глубинке, традиционный, уже старенький, та же Троице-Сергиева Лавра. И люди просто преображаются, увидев красоту, видя глубину православия и то, что православие может сделать с человеком. Об этом свидетельствуют его глаза. Вот я привез одного сахалинца, он посмотрел на монахов и прихожан Троице-Сергиевой Лавры, и он говорит: да, какие чистые люди, какие у них чистые глаза. То есть вот глаза же зеркало души. И вот эти глаза становятся такими, соприкасаясь с древними памятниками. Когда мы берем древнюю икону, древнюю книгу, что-то древнее, то вот эта энергия, которая там есть, намоленность, вот эта намоленность, это есть энергия, способна преобразить человека, если у него открыто сердце. Мы косвенно это видим у апостола Иакова, когда он пишет, что не общайтесь с блудниками и не прикасайтесь к их одежде. То есть вот если одежда оскверненного человека несет в себе этот грех, печать греха, который помрачает человека, то наоборот, святыни в физическом соприкосновении с ними, если у тебя сердце открыто, я всегда это подчеркиваю, оно способно преобразить человека и душевно, и телесно. И вот этого не хватает, говорю, это первая нехватка, а вторая, еще нужно время, как мы все хотим раньше времени, чтобы выросло у нас на огороде, так же вот и на духовной ниве, и готовы опять распахать эту почву, чтобы посмотреть, а как семена принялись, а этого нельзя делать. То есть это вот какая-то тайна, ты посеял и жди, может быть, не через тебя, а может быть, другой должен подействовать на сердце этого человека. Вот я что себе сейчас часто думаю. То есть ты начинаешь, а другой уже увидит ростки. Так же, как я, придя на Сахалин, я вижу ростки своих предшественников. То, что были там другие батюшки, которых давно нет, а люди их вспоминают с любовью и даже рассказывают курьезные случаи, как они вначале их просто отфутболивали, было неинтересно, а потом по той или иной причине они как-то с ними стали беседовать и увидели вот эту высоту православия. Поэтому, говорю, эта тайна преображения человеческой души, она нам до конца непонятна. Мы сеятели, а часто не понимаем, почему метр в сторону от этой грядки растет лучше, а там растет хуже. Так же и в человеческом сердце. Где-то действительно принимается лучше, где-то хуже. Тут много факторов, и наследственность играет роль, и дух, вот тот, в котором живет человек. Вот наш дух, это дух каторжный, островной дух, это дух каторги. Поэтому не дух какой-нибудь там московских Кремлей, Троице-Сергиевой Лавры. У нас хряща нету, ничего нету. Нам сейчас нужно сформировать самое главное, это костяк мирян. Это всегда сложнее. Священнослужителя послал как офицера. И вот я сравниваю церковь с армией. Вот те воинские части, в которых еще остался дух, пускай они сокращенные, маленькие, но туда новые пополнения дали, офицерский состав прислали, и жизнь закрутилась. А вот новую часть организовать на ровном месте, это намного тяжелее. Так что получается, что мы образовываем епархию, поднимаем епархию на ровном месте, там, где ничего не было, ни храмов, и люди всегда летали в Хабаровск для того, чтобы тайно покреститься и повенчаться. И вот печать эта островная, она выражается в том, что люди часто рассказывают, как им тяжело было первый раз зайти в храм и перекреститься. Вот я помню, когда приезжал Миронов, приезжал Путин, стоит наша элита чиновничья, и заходит Миронов, ставит свечки, перекрестился, все. Они стоят сзади, никто не перекрестится. Я почему обратился к одному, говорю: ну, вы, наверное, все-таки татарин, наверное, да? Говорю. Он говорит: да какой, я русский мужик. Я говорю: ну, я думал, что вам все-таки тут, может быть, мечеть построить. Ну, стыдно вам креститься. Может быть, тогда обрезы не примете. Может быть, это будет легче. Ну, что вы нас критикуете, владыка? Говорит, вы знаете, как это тяжело публично перекреститься. Я говорю: так что ж тут тяжелого? Это просто комплекс. Комплекс вот такой, зашоренность, я говорю, деревенская зашоренность. Вот для меня понятно, что вы живете в большой островной деревне. Они говорят: опять вы нас, владыка, обижаете. Я говорю: ну а как с вами говорить? А получается, как в Евангелии. Мы играли на гуслях, да, а вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, а вы не плакали. Да, тяжело, конечно, тяжело. И тяжело не только мне. Один из епископов, который там служит, в соседней епархии, он мне сказал: «Владыка, не делайте те ошибки, которые делал я. Не посылайте в Московскую духовную семинарию молодых людей. Они оттуда не возвращаются». То есть они видят вот эту красоту, эту высоту и глубину православия, и понимают, что на Сахалине этого нету, они говорят: нам не хватит сил, чтобы все это поднять, мы лучше останемся здесь. Я говорю: если вы так говорите, то что мне тогда говорить? Я жил, и у меня все корни оттуда. Говорю: а вы, где родился человек, там и сродился. Я говорю: вы должны именно здесь, на этой земле, хоть маленький участок, а преобразить. От тебя никто не требует, чтобы ты обратил тысячи. Я привожу пример, говорю, то, что не удалась где-то проповедь, какое-то обращение, это не только твоя ошибка. Это еще, может быть, Божие промышление, чтобы мы не гордились, первое, познали свою немощь, а с другой стороны, у Бога свои планы. Я всегда привожу пример про Кирилла Мефодия, когда они у хазар там миссию провели, а после этого хазары приняли иудаизм. Пожалуйста, вот это все было. Поэтому тяжело, конечно, если здесь люди обращаются десятками и сотнями, у нас единицы.
Сколько прихожан, так если статистически посмотреть?
А, понимаете,
приходов священников.
Легче сказать, сколько у нас священников, чем сколько у нас прихожан. Потому что прихожане сахалинские, они еще не все могут каждое воскресенье понудить себя и приходить в храм Божий. Для них это сложно. Поэтому они приходят когда раз в месяц, когда раз в две недели. И в этом и наши плюсы. Почему я говорю плюсы? Потому что иначе бы нам не хватило бы храмов. Если вот все бы они взяли, как они приходят все очень дружно, там, на Рождество, на Пасху, на Благовещение, вот на Вербное Воскресенье, за водой крещенской приходят, да, на Троицу приходят. Приходит большинство, и в результат потом начинают не жаловаться. Говорят: ну я вот пришла с детьми, я же в храм не смогла зайти, владыка. Что это такое? Я говорю: да вы приходите в другой день, вы зайдете в храм, у нас много места. А то получается у них такое ощущение, что а в храме для нас места нету, храм маленький. На самом деле он не маленький, воскресный будний день, там места хватает вполне. Поэтому трудно посчитать. Они чаще всего любят заходить, когда народа мало, когда вечерком поставить свечку в иконке и помолиться. Вот для них это пока преимущественно. Потом человек созреет и уже станет более совершенным.
Вот так вот из наших разговоров с вами я чувствую, что мы в Москве очень счастливые люди, этого не ценим иногда. Есть благолепные храмы, есть святыни,
да.
Есть...
Есть мощи, огромное количество мощей, икон, всяких исторических свидетельств, могущество нашей России. И это могущество именно произошло благодаря только православной традиции, православным корням. У нас этого нет.
Я думаю, что главное и для вас, и для нас это единство. Нам, прежде всего, тем, кто живет в больших городах Центральной России, не стоит забывать о том, что есть Сахалин нашей жизни, есть Курилы, и это часть нашей родной Русской Православной Церкви. Стараться всеми силами молитвенно помогать нашим братьям во Христе, которые столь удалены от нас территориально, но столь близки и едины нам по вере.
Совершенно верно. С Сахалина Россия начинается. Не заканчивается, а начинается. И дай Бог, чтобы вот этим благим начинанием в духовном возрождении, как солнце встает, а вот сейчас в виде солнца встает православие, оно начинает медленно хоть, но все равно подниматься. И вот здесь действительно нужно вот молитвенная хотя бы помощь. Вот просто помолиться за тех далеких наших христиан, которые там, на рубежах, обделены вниманием государства, но все равно живут. А я говорю, жить на Сахалине – это подвиг, а работать – подвиг вдвойне. А еще и быть христианином – это тройной подвиг. Дай Бог, чтобы наши люди поддерживали друг друга молитвенно и по-всякому. Какая есть возможность – везде. Тогда мы будем ощущать не просто наше единство, а именно нашу полноту. Полнота заключается в том, когда я говорю, что мы только начинаем, мы только вот первый головной отряд. Но у нас есть такие там ракеты «Тополь», но они стоят в середине. То есть духовные тополя, да, это наши святыни. Это действительно как ракета стратегического назначения. Также и наши вот эти святыни. Если человек живой, если у него сердце открыто, то подойдя к раке Сергия Радонежского, человек уйдет совершенно другим, не опустошенным, а обогащенным. Дай Бог, чтобы богатых духовно людей было больше в нашей стране.
С его преосвященством, епископом Южно-Сахалинским и Курильским Даниилом беседовала Александра Никифорова.
Утверди, Боже!
Утверди, Боже!
Святую православную веру!
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Этот рассказ Александры Федоровны Платоновой я хочу посвятить светлой памяти Авенира Константиновича Седова, удивительного человека, христианина, ученого и писателя. Александра Федоровна Платонова. Огонек. Из воспоминаний. Мы сидели с Наташей в ее маленькой комнатке. За дверьми раздавались шум детей, чей-то говор и смех. Но мы заперлись на ключ, знали, что к нам никто не войдет, и могли свободно и спокойно отдаться своим думам. Темнело. Часы пробили половину пятого. Мы сидели и молчали. Худенькая маленькая фигурка Наташи как-то совсем ушла в кресло, и оттуда смотрело только лицо, бледное, утомленное, но вдохновенное лицо с большими грустными глазами, устремленными в ничем не завешенное окно. За окном сгущалась темнота ночи, и вечерняя заря слабо боролась с ее молчаливым приходом. На коленях Наташи лежало письмо, которого она ждала с таким нетерпением, но это письмо было не от того человека, о котором она привыкла думать и говорить с теплым чувством благодарности, с благоговейным удивлением и восторгом. Оно было о нем. Оно сообщало, что он умер. В деревнях началась скарлатина. Максим Степанович сам поехал в город за доктором, возил его по больницам, простудился и заболел тифом, писала его знакомая. Умер. Я понимала, что значило это слово для моей подруги, и боялась, не смела ее утешать. Страшно было словами нарушить молчание, оскорбить святыню ее скорби. Она не плакала, не роптала. Она точно застыла на несколько дней в каком-то скорбном недоумении, стараясь совладать с собой и понять смысл внезапно постигшего ее испытания. Я не видела ее почти с неделю после получения рокового письма, и теперь она сидела передо мной, уже поднявшаяся над своим горем, осилившая его. На письменном столе лежала его фотографическая карточка. Доброе лицо старика с благородными очертаниями лба, с большими, должно быть, близорукими глазами, с большой бородой. Лицо интеллигентное, но добродушно простое, располагающее к себе, Какой он здесь славный, правда? — тихо спросила Наташа, видя, что я рассматриваю карточку. Я его первый раз увидала именно таким. Кроткий, смиренный, простой. А сколько веры, вдохновения, какая сила слова! Точно пророк. Она помолчала немного. Потом заговорила опять, вполголоса, задумчиво, точно сама собой. Погиб он. Умер. Мы опять одни. Вернешься из школы и одна, совершенно одна. И будущее порой кажется темным и неизвестным. А представь, мне не страшно. Раньше я так боялась пустоты этих вечеров, но бывало, придешь домой после отчаянного дня в школе, подавленной сознанием ничтожества и бесцельности своей работы. Придешь домой такая усталая, разбитая и физически, и нравственно, что не можешь ни читать, ни писать, ни даже думать, а ложишься в постель, чтобы поскорее забыть весь мир. А теперь тяжело, грустно, но не страшно. Знаешь, он точно послан был Богом, чтобы поставить меня на верную дорогу и потом отойти. Теперь самим надо работать. Но его собственную школу, как жаль! Боже, как жаль! Распадется теперь. Она сжала руками голову. Но ведь не может же совсем погибнуть его дело. Не может! Через секунду воскликнула она, и в голосе ее послышалась нотка сомнения. «Конечно, не может», — отвечала я. «Ведь ты сама помнишь, Наташа, что это искусительная мысль. Распадется, может быть, школа в его селе. Но ведь школа или другое какое учреждение на земле, ведь это все только формы. Одна разрушится, ее сменит другая. Распадется его школа, а его идеи оживут и воскреснут в другом каком-нибудь месте, облекутся в другую форму жизни. Разве могут загаснуть те искры веры, любви, добра, которые он зажигал в сердцах людей? Разве могут остаться бесплодными те мысли, которые он сам выстрадал и которыми делился со всеми, кого знал? Разве умерла самая любовь его? И кто знает, не молится ли он теперь свободно и дерзновенно за торжество во всем мире того, чему он сам смиренно служил в захолустном бедном селе? «Мне тоже верится», — чуть слышно, но твердо проговорила Наташа. Мы опять замолчали, погруженные каждый в свои думы. Из прежних задушевных бесед с Наташей я знала пережитую ею внутреннюю драму, и теперь эта драма оживала в моей душе в тишине вечерних сумерок, как будто пережитая мною самой. Это было каких-нибудь 2 года тому назад. Наташа дошла тогда до такого состояния нравственных терзаний и сомнений, сомнений во всем — в Боге, в людях, в самой себе, в деле, которое она делала, что оставаться дальше на месте учительницы городской школы ей казалось преступлением. А ведь я рвалась в школу. Еще до курсов рвалась и не умею, — рыдала она, когда я иногда со службы заходила к ней. И душа у меня разрывалась на части, а помочь я ей ничем не могла, не знала как. Мне было известно, что Наташа против желания родных, которые почему-то непременно хотели, чтобы она служила или уже поступила бы преподавательницей в среднее учебное заведение, ушла в начальную школу. И только через 2 года после начала ее учительства, когда со смертью отца сильно пошатнулись и запутались их материальные дела, семья примирилась с ее профессией и стала смотреть на школу как на источник дохода. А Наташа к тому времени уже устала. Восторгом переполнена была ее душа в школе всего только несколько первых дней. Она рассказывала мне, что когда впервые вошла и увидела десятки чистеньких и мазанных, задорных и забитых, умненьких и тупых детских лиц, увидела их русые и темные головки, их глаза, которые смотрели на нее с любопытством и со страхом, ей стало так страшно и вместе с тем так радостно, ведь эти 50-60 человек будут отданы ей на ее попечение. После молебна она вернулась домой такой возбужденной и радостной, что невольно внесла свою радость и в семью. Но этот подъем настроения продолжался недолго. Через какую-нибудь неделю, тем более через месяц, она чувствовала уже себя придавленной той пропастью человеческого страдания, нищеты, порочности и невежества, которая раскрылась перед ней через этих детей. Одна среди 60 человек мальчиков и девочек, детей беднейшего квартала города, она как-то растерялась, когда поняла, что прежде чем приниматься за учение, в огромном большинстве из них нужно было пробудить человеческий образ. Такими они были одичавшими. Многие мальчики уже нищенствовали, умели пить и курить. Обранные слова в шутку срывались с языка даже восьмилетних крошек. Среди детей много было больных и тупоумных, а за ними, за всеми стояла темная серая масса их родителей. Она буквально не знала, что ей нужно было делать. Дети пользовались ее растерянностью, они не боялись ее крика, не слушали ее вещаний, не трогались даже ее слезами, которыми она иногда заливалась за дверями класса. Дисциплины в классе не было никакой. Наташа доходила до отчаяния. В то время я ни разу не видала ее иначе, как убитой тем, что она переживала. Подумай, я говорила сегодня заведующей. Она дала совет. Смотрите попроще, — с горькой иронией сообщала она. А не могу отказаться, стыдно бежать. Ведь я люблю их. Неужели же никогда не сумею? И она действительно сумела. Ценой невероятных усилий воли, внутренних страданий, потери здоровья и полного расстройства нервной системы далась ей ее победа. Я заходила по делу к ней в класс во время урока в конце первого года. Дисциплина была образцовая, тишина мертвая. Наташа могла быть спокойна. А именно теперь она заговорила о своем желании уйти. Какая тоска! Боже, какая тоска! Целый день вертишься, как белка в колесе, и в результате пустота. Чему я их учу? Разве это им нужно? Ведь они ни на волос не стали лучше. И лгут, и дерутся за углом, и в орлянку играют, и пьют, отцы сами поят. А недавно я смотрю, Антонов этакий таракан. На улице грошовые дрянные книжонки покупает. Мать послала. Грамотный теперь, — говорила мне Наташа, и я чувствовала в глубине души, что она права. Надо было еще что-то другое. Ты знаешь, содрогаясь от ужаса, бледная, с горящими глазами, шептала она иногда. Мне кажется, что я с каждым днем тупею. Опускаюсь куда-то, никто не понимает, никто не хочет помочь, и сила уходит в какую-то бездонную пропасть. И я знала ее такое в продолжении целых 5 лет. Наконец она не выдержала. Взяв за 2 месяца до конца учебного года отпуск, она бросила школу и уехала в деревню, к дальней родственнице, помещице. Она ничего не писала мне. А когда вернулась оттуда, я ее не узнала. «Что с тобой? Ты точно переродилась? Подменили тебя?» Закидывала я ее вопросами вместе с другими, кто близко знал ее раньше и видел теперь. Она улыбнулась в ответ загадочной улыбкой, как улыбаются люди в минуту ощущения еще таинственного для них, но неотъемлемого счастья. Только гораздо позднее, когда она отошла на некоторое расстояние от пережитого ею за лето, я узнала в общем, что получила она в деревне. Она приехала туда ранней весною, когда только что таяли снега. Потом на ее глазах стали разливаться реки, и воздух наполнялся ароматом прелой земли, прошлогодних листьев и непонятным, но радостным чириканьем птиц. Уединение, тишина деревенской жизни и это пробуждение природы от зимней спячки были для нее бальзамом, успокоили нервы, и она чувствовала себя точно совершенно умершей для всего мира. Ничто не напоминало о прошлом, и о будущем можно было еще не думать. Незаметно проходили дни, проходили недели. От своей хозяйки Наташа в первый же день узнала, что в ближайшем селе есть школа. Школу эту, по ее словам, стоило посмотреть. И ребята в ней учат хорошо, и старик-учитель Максим Степанович, большой оригинал. Из ребят общество трезвенников каких-то устроил. На клиросе у него в церкви поют не хуже городских певчих. По праздникам в больничке по очереди дежурят, летом в ближайший монастырь паломниками ходят. Наташа, однако, не сразу пошла в школу. Как-то больно было расстравлять еще не зажившие раны. Собралась только в конце Великого Поста. Пошла и просидела весь день. «Ты знаешь, я не могла уйти», — говорила она мне. «То, что я увидала, было для меня точно каким-то откровением. Детей было в убогой, но чистенькой школке человек 50-55, мальчики и девочки. И во все время занятий, с утра до заката солнца, какой-то невиданный мною у моих учеников отпечаток серьезности и работающей мысли лежал на их лицах. Возня и шум в перемены не мешали им снова приниматься за дело с такой же серьезностью. И все это делалось само собой, после уроков было чтение, беседы по закону Божию. Если бы ты слышала, как говорил этот старик, просто, понятно, и с такой властью, что невозможно было забыть или не понять его слова. Ребятишки сидели и стояли около него, не спуская с него глаз. Чувствовалось, что в школе совершалось великое, серьезное и в то же время живое, радостное дело. Ты знаешь, в тот момент я вдруг поняла, что такое дело, какое делал этот никому неизвестный старик в своей сельской школе, никогда не умрет, потому что оно — ступень к вечности. Он знал, что и для чего делал, куда звал своих учеников. И мне еще больнее стало сознавать свое собственное маловерие, ничтожество. Это было в субботу. Жизнь в школе не прекращалась до самого вечера, до тех пор, пока на погосте в маленькой деревянной церковке не ударили ко всенощной. Я пошла с ними, и знаешь, когда я стояла у задней колонки и слушала, как они пели, мне вспоминались слова, кажется, Преосвященного Никанора. Бывают в жизни мрачные тяжкие минуты, когда важно и существенно полезно опереться в церкви, буквально на стену церкви, опереться без молитвы, без надежды, даже без веры твердой, а только просто опереться на стену церкви. Как я раньше могла жить? Как я раньше про это не вспомнила? На следующий день Наташа опять пошла в школу, и с этих пор не расставалась ни с ней, ни с Максимом Степановичем. Наташа не рассказывала, конечно, подробно, о чем говорила она со своим новым другом, но передавала, что их разговоры, беседы впервые раскрыли перед ней смысл жизни и смысл именно обыденной, серенькой жизни. О том моменте, когда человек чувствует над собой раскрывающееся небо, трудно и не хочется говорить вслух. И Наташа молча дала мне прочесть страничку из своего дневника. 15 июня. Третьего дня был роскошный вечер. Мы сидели с Максимом Степановичем на старой веранде нашего почти совсем развалившегося дома. Пахло какими-то душистыми травами, цветущими липами. Теплый дождь шуршал по листьям вековых деревьев запущенного огромного сада. Максим Степанович только что кончил письмо к одному из своих бывших учеников, теперь кончающему, кажется, в Москве учительский институт, и ходил, задумавшись взад и вперед. Какое у него было славное лицо! Человеку 60 лет, а мысль постоянно работает, сердце всегда волнуется чужим горем, чужой радостью. И какая у него широкая русская душа! Я смотрела на него, и мне было ясно, почему со всех окрестных деревень крестьяне шли к своему учителю. Шли не только ради школы, а и просто со своими мужицкими нуждами, с бабьим горем, шли к нему то как к учителю, то как к лекарю, то как к богатому духовным опытом сердцу. Этому как на духу все можно выложить, как есть, и поймет, и наставит, — говорил мне один степенный мужик. — Хорошо у вас, — прервал мои размышления Максим Степанович, вдыхая полной груди душистый воздух. — Лип-то, лип, вот пчел-то здесь. — Да, говорят, что пчел много, — проговорила я. Он слегка улыбнулся. — Вот поживете подольше. Метком угощаться будете, — сказал он. — Поживете подольше. Мне вдруг стало страшно. Ко мне уже начала подкрадываться тоска, и сердце иногда перестает биться при мысли, что скоро осень. Должно быть, на моем лице отразилось мое настроение, потому что старик посмотрел на меня с таким участием, с такой любовью, и мне вдруг страстно захотелось высказаться, наконец, открыть, как тот крестьянин, будто на духу свою душу именно этому простому, смиренному и мудрому человеку. Я не помню, что я говорила. Я, кажется, плакала. Помню, что меня больше всего пугало мое одиночество, которое скоро опять меня ожидает, и я жаловалась на это. Я рассказала ему о всех своих юношеских грезах, борьбе с родными, об ужасном состоянии в школе, об этом ощущении, что мои силы уходят куда-то бесследно и бесцельно, и любовь к людям, даже к самим детям, заменяется раздражением, презрением, почти ненавистью к ним. И подумайте, я одна... Совсем одна рыдала я. И вдруг я услышала над своей головой тихий, но такой уверенный голос. Я не один, потому что отец со мною. Точно электрическая искра пробежала по моему телу. Я подняла голову. Он стоял около меня, глядя на меня добрыми старческими глазами. И лицо его было спокойно и мирно, как догорающее вечернее небо. Я не один. Отец со мною. Еще раз, как будто напоминая себе, повторил он. Надо полюбить его. Надо почувствовать это. Тогда легко станет жить. Тогда и людей любить силы найдутся. И он говорил еще все в том же роде, сам не сознавая того, что говорит как пророк. Он ушел от нас в 8:00. Я целую ночь не могла заснуть. 18 июня. Вчера мне опять стало как-то грустно. Господи, дай силы жить. Вечером ушла в свою комнату, взялась за книгу, потом за иголку, потом хотела родным написать. Все валилось из рук. Вдруг слышу стройное детское пение. Подошла к окну. Был уже 9:00, солнце садилось за лесом. Смотрю по реке мимо усадьбы, вниз по течению плывет лодка, а в ней Максим Степанович, окруженный ребятишками. Едва шевеля веслами, он напевает с ними вполголоса известное стихотворение, положенное на музыку. На солнце темный лес зардел, в долине пар белеет тонкий, и песню раннюю запел в лазуре жаворонок звонкий. Как опять спокойно, задумчиво, ласково было его лицо. Какая незлобивая, детски чистая душа светилась в глазах. Он любовно следил за детьми и с трогательной нежностью, подлаживаясь к ним, держал основной тон. «Весь Божий мир здесь вижу я, и славит Бога песнь моя». Лодка проплыла мимо усадьбы и скрылась за густым тростником. Прошло несколько секунд. Еще раз мягкий, приятный старческий голос повторил с легким ударением последние слова песни, а его дружно поддержали свежие детские голоса. «И славит Бога песня моя!» Вот она, цель нашей жизни. Дальше в дневнике несколько строк было зачеркнуто, и страница кончалась. «Пора идти», — сказала я, когда стрелки часов придвинулись к 5. «Дети, наверное, уже собрались». «Правда, идем», — тоже взглянув на часы, отвечала Наташа. Она убрала карточку в ящик стола и быстро оделась. «Маруся, закрой за нами, мы уходим», — крикнула она сестре, притворяя дверь в столовую. На улице уже совсем стемнело. Было тепло, но ветрено и сыро. Шел мокрый, липкий снег, и весь город точно купался в тумане. Мы шли по темным пустынным улицам, вполголоса разговаривая все об одном и том же, ободряя и поддерживая друг друга, стараясь не поддаваться чувству своего одиночества. Наташа все-таки была грустна и задумчива. По мере того, как мы подходили к большим улицам, нам стали попадаться дети, девочки и мальчики. Они почти бежали к Дому Братства при церкви Святого Антония. «Здравствуйте, Наталья Петровна! Здравствуйте, Марья Андреевна!» Забегая вперед и оборачиваясь к нам, кричали они. «Сегодня картины будут? Какие? Про Божью Матерь? Про Спасителя? А можно вам картины понести? Наталья Петровна, позвольте, я ящик понесу!» Девочки уже побежали. Там много детей. Мальчишки около церкви возятся. Сторож Иван их не пускает. «Пока, — говорит Наталья Петровна, — не придут, не пущу!» На перерыв кричали девочки, перебивая друг друга и стараясь поближе подойти к Наташе. «Наталья Петровна, там заводские дерутся!» — кричал крепкий, здоровый мальчуган с разбегу, едва переводя дух. «Они с ножами ругаются!» — заявлял другой. «А Петров сегодня не дрался, только раз худое слово сказал, да и тот плюнулся, а так не трогал никого. Заложил руки за спину, как в школе, и ходил все около церкви. Даже Иван его по плечу похлопал и похвалил», — сообщал третий. Наташа сразу оторвалась от своих дум, дети окружили ее, и она старалась разобраться в их оживленном говоре. Я отстала и пошла позади, с другой группой детей. Вот и белая высокая церковь с громадным садом, в котором быстро двигаются маленькие темные фигурки, а в стороне, в нескольких саженях от церкви, в маленьком деревянном домике приходского братства, виднеются огоньки. Там два раза в неделю происходили собрания детей, среди которых ядро составляли дети из школы Наташи. С осени того года, когда она вернулась из деревни, она вошла в члены этого братства и вся отдалась детям, как своим школьникам, так и всей детворе прихода. Она работала с каким-то неутомимым рвением, привлекая к работе, которая сводилась к безграничной любви, безграничному состраданию и к просвещению всех, кто казался ей маломальски для этого способным. В те дни, когда не было собраний в братстве, она просиживала до позднего вечера в школе, занимаясь с отстающими, беседуя с теми, к которым вообще-то почему-нибудь трудно было ближе подойти. Она сама ходила по углам и подвалам, где ютились беднейшие из ее питомцев, а потом хлопотала за них в попечительстве о бедных. Она и меня заразила своим вдохновением, и после 8-часового сидения за конторкой Я часто приходила в братство, чтобы отдохнуть душой, или помогала ей разбираться в обследованиях. Единственная маленькая лампа горела в просторной комнате братства, когда мы туда вошли со своим многочисленным и шумящим стадом. Лампады перед иконами бросали красноватый свет на весь правый угол. «Ну вы, тише, не орите!» — крикнул один из мальчиков, стоя вместо сторожа в дверях и держа их открытыми. «Не в сарай идете!» — строго прибавил он. Мальчуганы действительно стихали и, входя, истово крестились на образа. Я потеряла из виду Наташу. Она куда-то скрылась. Дети расселись по скамейкам перед экраном и дожидались начала. Я стала помогать Ивану приготовлять картины для фонаря. Вдруг мне показалось, что кто-то плачет. Я оглянулась. В темном уголке комнаты за печкой сидела Наташа, обняв за плечи какую-то маленькую девочку в жалком обтрепанном платьишке, почти в лохмотьях. Девочка стояла перед ней, опустив голову, и всхлипывала. Наташа что-то говорила ей, потом совсем наклонилась к ее мокрому от слез грязному лицу и крепко, нежно поцеловала. — Подумай, — подходя ко мне, отрывисто проговорила она, — ведь это Маня Абрамова. Созналась сама. Я так и подумала на нее. В прошлый раз на беседе она очень была расстроена. Говорит, матери нечем было за угол заплатить, и сама подошла ко мне. «Нет-нет, я верю, я верю!» Я поняла, что Наташа сообщала мне о развязке давно мучившего ее случая в школе. У нянюшки ее класса вытащили из платья кошелек с 2 рублями. Прошло больше 2 недель, а Наташа до сегодняшнего дня не могла и почти не надеялась найти виновного. Пропели молитву, потушили лампу, и началось чтение. Одна за другой проходили перед детьми картины жизни Христа. Рассказывала сама Наташа с нервной дрожью в голосе, и лицо ее разгорелось от радостного волнения. А потом, кончив говорить о Спасителе, она стала рассказывать детям о людях, которые идут за Ним, которые исполняют заповедь Его о любви и отдают за Него саму жизнь. В нескольких словах рассказала им и об одном сельском учителе, который всю свою жизнь отдал исполнению заповеди Господней о любви, работал для детей и умер за их счастье. Ветер неистово шумел за окном, должно быть, начиналось вьюга. Но в комнате было уютно и хорошо. Дети тихо повторили за Наташей вечную память человеку, которого они не знали, но который их так любил и которого они успели полюбить за эти несколько минут. Тихо горели лампады перед иконами, тихо разгорался какой-то огонек и в наших сердцах. Вспыхнул он где-то там, далеко-далеко в неизвестном нам селе, где горел тихим, ровным, но постоянным и неугасающим пламенем. Он зажег и наши сердца, и мы готовы были, взрослые дети, унести его за пределы нашей комнаты в жизнь, даже за пределы видимого мира, в таинственную вечность.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.